Дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня в студии вместе со мной протоиерей Георгий Пименов, клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Георгий, вы были тем священником, который сопровождал автобусную поездку в Ивангород. Автобус ехал из Санкт-Петербурга в Ивангород на освящение восстановленного мемориала воинам Северо-Западной армии генералов Радзянко и Юденича. Это воины Белой армии, которая сражалась под Петроградом, за Петроград. Вот здесь вела боевые действия на территории Петроградской губернии. И это практически вот такой, наверное, единственный мемориал, который сегодня существует белым, и он еще сохранился. В 20-е годы ставили, а вот тот крест, который сейчас в 30-е, в начале 30-х поставлен. И вот вы в этой поездке были сопровождающим ее священником, и там, конечно, с местным священником встретились, игуменом Дамонтом Беляевым. Но вот вы такой петербургский священник, который туда приехал вместе с паломниками на это мероприятие освящения восстановленного мемориала белым воинам. Сейчас год столетия Северо-Западной армии, год столетия Белого движения здесь у нас, под Петроградом. Прошу вас рассказать о ваших впечатлениях от этой поездки, ну, о каких-то мыслях, может быть, которые в эту поездку вас посетили.
Маленький мемориальчик существует в деревне Аполье. Несколько, два десятка воинов Талапского полка, которых мы послужили первую панихиду по дороге, остановились там. И, конечно, это панихида и последующая такая большая панихида с отцом Давмонтом на Ивангородском кладбище вот этом, я думаю, очень важна, несмотря на то, что было, может быть, всего наш один автобус, потому что это историческая память. И я, как человек, в общем, советского воспитания, октябрёнок, пионер, комсомолец, был воспитан совершенно иначе, и что, так сказать, плохие белогвардейцы, Юденич вообще, так сказать, пособник Антанты, и все они плохие, а вот тут хорошие, вот с красными шароварами, штыком, который всех уничтожает. И, конечно, только несколько лет назад вот я стал интересоваться белым движением, русской миграцией, изучать, и понял для себя, что очень важно иметь на историю, нашу родную историю, взгляд все-таки, ну, минимум с двух сторон. Потому что несомненно, что и генерал Николай Николаевич Юденич – это был тот человек, который любил Россию и не душить русский народ собрался, а освобождать его от этого ига большевизма, которому все-таки мы были порабощены, которого и мы выбрали, потом уже из которого не могли выбраться сами. Память об этих людях, которые, наверное, прекрасно понимали, что их ждет, потому что их было всего 20 тысяч. Ну что такое для войны 20 тысяч? Это просто несколько пушечных артобстрелов, и никого не будет. Тем не менее, они пошли на этот подвиг. Они выразили свое несогласие вот с этим большевистским переворотом, который произошел в России. Почти все они погибли, немногим из них удалось спастись. И среди них любимый мой с детства писатель Александр Иванович Куприн. Как-то его проза, его такая жизненная правда. Только в последние годы прочитал повесть «Купол святого Исаакия Далманского». Эта повесть описывает Северо-Западную армию, их поход, их поражение, их отход и гибель практически всей этой армии. Но, тем не менее, эта повесть не вызывает безысходности. Это повесть о героях, которые верят в лучшую Россию. И я думаю, что нам очень важно, чтобы мы верили и знали, что есть люди, для которых Россия до 17-го года была важнее собственной жизни. Лично мне с такими людьми, может быть, с их потомками только удалось там во Франции где-то познакомиться, уже, так сказать, уже люди, конечно, которые сами там не воевали, может быть, их отцы, их деды. Вот. И это люди, которые любят Россию, для которых царь – это не просто фигура какая-то мифическая, которая не нужна, а это портрет над кроватью. Портрет над столом, за которым они ежедневно пьют чай. Конечно, ну вот это впечатлило, я когда вот во Францию ездил, вот эта близость той России и того мироустройства, и самого государя-императора, который сейчас, да, он прославлен всецерковно в лике святых, но в те-то годы он был и всячески распинаем словесно.
Ну вот, отец Георгий, сегодня тоже. Вот сегодня все-таки, как я по кругу общения, допустим, наших слушателей, люди очень много прочитали за последнее время. И все-таки винят Николая II очень сильно в том, что он, конечно, как правитель, был не так сильно успешен, и во многом результатом его правления было крушение Российской империи. Так люди представляют, и именно любя Россию, они все-таки скрипя сердце взирают на портрет Николая II. Но в то же время, будучи православными людьми, они имеют его в православных святцах. И знаете, мне сейчас все чаще люди говорят: я почитаю страстотерпцев, царскую семью, с ними пострадавших тоже, но не могу Николаю II как-то вот списать то, что правителем он был слабым. Есть ли у вас случаи, когда к вам обращаются, может быть, люди православные с такими же вопросами?
Я думаю, хорошо, что у людей есть искренние мнения свои, там, отличные, ничего в этом нет плохого. Мы вчера были в Благовещенской усыпальнице в Арсеньевской лавре. Я впервые, вот, впервые там был. И там рядом с плитой, где написано «здесь лежит Суворов», там лежит другая плита. Генерал Михаил Милорадович, который был убит Каховским в 1825 году на Сенатской площади. Ну, там он был ранен, потом скончался. Почему мы не относим вот к этому бунту 100 прапорщиков начала конца России и 17-й год? Мне кажется, что то, что досталось уже государю-императору, досталось раздвоенное, то и даже на много частей разделенное изнутри нация, где не было единства внутреннего, где та же присяга, как мы знаем, сколько отреклось от этой присяги. Для людей какие-то были другие ценности. Вот. Поэтому, я думаю, трагедия России, она не в правлении Николая II. Она началась раньше, и даже, может быть, и не с декабрьского восстания, это, может быть, еще раскол 17 века. Мы вот такая вот непростая страна. Но, на мой взгляд, вот если мы говорим уже о 17 годе, надо ли нам поминать белые движения, делатели белого движения. И, например, я думаю, что из тех красных, из тех, кто воевал под штыками и погиб, но не отрекался от Христа. Вот не отрекался от Христа. Вот он политически, вот, да, был увлечен, реально держался там заветов Ленина и кого там еще там. Вот. Но если он был крещен и погиб на войне, вот, гражданской войне, почему мы не можем за них молиться?
Отец Георгий, вот в этой поездке, где мы посетили мемориал белым воинам в Ивангороде, и по дороге вел экскурсию Илья Васильевич Попов, туда и обратно он что-то нам рассказывал, показывал места. Знаете, меня поразило, что известные и документально известные, вот нам экскурсовод наш рассказывал, места массовых захоронений красных, но и белых, потому что исторически, ну, на поле сражения, да, это понятно, что
так
это такое.
Так мы попали там, напротив Сергиева.
Там,
да?
Гибли же и те, и другие.
Да, да.
И вот интересно, ну, во всяком случае, очень много таких мест. Да я думаю, что большинство людей вообще скажут, что у нас нет мемориалов красным гражданской войны. Школьники не ходили даже, школьники не ходили на места захоронений красной гражданской войны. Их, что называется, зарыли и зарыли, сами же красные, забыли. Так вот, сначала у меня была такая мысль, что победившая сторона, большевики, они не устраивали пышных мемориалов красным, погибшим, защищая их большевистскую власть. Ну, потому что там и красные, и белые похоронены. Но все-таки вот история говорит скорее в пользу того, что просто не было культуры памяти у большевиков. Но вот сегодня, спустя 100 лет, у нас есть эти места, где лежат белые и красные вместе похороненные. Как бы вы думали, какова могла бы быть мемориализация этих мест спустя 100 лет?
Ну, поставить крест общий, например. Вот общий крест поставить.
А что написать на нем?
Погибшим в братоубийственной войне. Вот. Мне кажется, до сих пор, к сожалению, гражданская война, она в умах продолжается до сих пор. Вот. Это видно, ну, по многим разговорам, по всему. Вот. У нас еще не произошло какого-то национального примирения. Вот. И это печально. Это печально, потому что, мне кажется, настолько явные уроки того, что мы получили как результат этого эксперимента 17-го года, мы откатились по всем направлениям. Мы убили себя как нацию. Почти что. Конечно, не совсем, да, но почти что. Вот. И тем не менее, Многие говорят, что у нас не было другого пути, нужна была коллективизация, индустриализация, и так, и вот только вот этот ленинский путь был предначертан России чуть не свыше, в общем, и в белом венчике изрос впереди Иисус Христос. Ну, наверное, уже надо признать, что это не так. Ну, а плакать и тех заблуждающихся, вот как за вождей, которые, так сказать, сознательно противились и Богу, и царю, и вот сознательно, вот уже, так сказать, ну, вот не знаю, как за них молиться, это уже надо, наверное, подвижником, супер человеком, исполненным любви. Вот. А я думаю, за тех рядовых мы можем молиться и за белых, и за красных, потому что, к сожалению, жестокости были гораздо больше, конечно, с красной стороны, но и с белой тоже.
Отец Георгий, вы и с прихожанами ездите в такие экскурсии, которые тоже отмечают места белого движения здесь, под Петроградом. Вот ваши прихожане и ваши тоже собратья-священники, какой смысл вы видите в такой памяти? Ну, казалось бы, да, куда православные христиане собрались? Ну, в паломничество к какому-нибудь святому источнику у нас любят, ну, к какому-нибудь храму, где икона древняя хранится, ну, в какой-нибудь монастырь, у которого история как можно глубже куда-нибудь уходит. Почему вот вы паломничество делаете по местам истории столетней давности? В какой вы видите в этом смысл для христиан?
Ну, во-первых, это история, такая история кровавая, это история, где люди расставались с жизнью, а смерть – это религиозное явление, это, ну, как его осмыслить в материалистическом ключе. Вот. И если просто люди понимали, ради чего они умирают по-разному, то умирали-то они одинаково. И поэтому, конечно, наше паломничество не носит никакого политического характера. Мы поминаем усопших воинов, мы, конечно, ездим и к иконам, мы, конечно, ездим и к святыням, и к источникам, да. Вот. Но вот восстановление исторической памяти хотя бы вокруг вот Петербурга, где мы живем, внутри самого Петербурга, где мы живем, она очень важна, потому что люди до нас жили, до нас любили отчизну, и мы не первые здесь живем.
Мне очень понравилось слово игумена Давмонта Беляева после панихиды, освящения восстановленного мемориала северо-западникам на Ивангородском кладбище. Он сказал такое слово, в котором мне очень понравилась его такая фраза, призыв, которым он очень четко и, как мне кажется, очень глубоко осознанно обратился к собравшимся. Я напомню, это слово священника, можно сказать, такое даже встроенное в молитвенное поминовение здесь лежащих, то есть в каком-то смысле богослужебное слово священника, не просто беседа где-то на кухне. Он сказал в своем слове: «Занимайтесь краеведением». Вот меня поразило, насколько действительно можно понять связь с духовным развитием человека и того, что оно невозможно, это духовное развитие, без интереса к истории тех мест, в которых мы живем. Отец Георгий, в чем вы видите эту зависимость и эту связь?
Знаете, на памятнике Петру Петровичу Семенову Тяньшанскому у Николаевского кавалерийского училища написано про него первым словом «отчизновед». «Отчизновед». Мне кажется, когда мы любим отчизну своей странной любовью, как говорит Лермонтов, но мы не можем не задумываться о всех сторонах ее жизни. И почему случилось так, что мы выбрали таких вот деспотов, которые в крови потопили все инакомыслие, вот, а кроткого царя убили, в общем, и забыли, это тоже к размышлению подумать. Вот, что что-то накопилось в нашем обществе тогдашнем, что-то накопилось, что-то в нашем обществе сейчас непорядок какой-то есть. Вот. И я думаю, что когда мы в отчизноведении своем преуспеваем, мы больше понимаем свою родину, мы больше ее любим. Когда мы человека любим, человека, мы вот узнаем, вот какой он тут, что он любит, что он делает, что он не делает. Вот. И мы больше любим его от того, что мы больше узнаем. А с Родины также. Когда мы узнаем его больше, мы больше и любим. Несмотря даже, не победит ее рассудок мой, как говорил Лермонтов. Не победит. Вот по рассудку ужас какой-то. А как я отрекусь от этого ужаса, если тут родился, если тут мои мама, папа, дедушки, бабушки и за ними кто? Как я скажу, что вот это все ужас, Я же не могу так сказать.
Многие люди от этого стараются не знать истории дальше советского периода, потому что им хочется знать, что очень хорошие были у них предки, живущие в 20 веке, после уже установления советской власти. А входить в противоречие в рядах собственных предков, что вот те были, допустим, дореволюционные, эти постреволюционные, люди не хотят. И не хотят узнавать, у них какой-то страх возникает. И вот здесь тоже такая позиция, которая часто встречается. Люди говорят, да, как будто мы в церкви обязаны любить свою родину, а я хочу любить только Бога. Вот что вы скажете таким людям? Во-первых, тем, кто не хочет знать предков, живших до революции, и их судьбу, а хотят знать только какие-то свершения вот ближайших родственников ближайшего времени, постреволюционного. А во-вторых, тем, кто говорит, что вы мне вот про родину.
Ну, мне кажется, на первое, это черно-белое мышление наше упрощенное, которое нам прививалось, в общем, 70 лет. Черные и белые, белые и красные. Других нет, ни оттенков, ничего. Вот. И мы это ж как вроде бы проще. Так плюс-минус, там, 0-1, двоичная система информации. Вот. Рассмотреть, что в человеке могло быть что-то более сложное, ну, это надо приложить какую-то широту души, проявить. Наверное, это не всегда удобно, не всегда так спокойно. Вот, ты начинаешь волноваться. Вот, поэтому я думаю, вот первое – это от упрощения, от желания упрощения. Вот, а любить только единого Бога на небе, такой Уранополис такой, вот, ну, это же… Как можно любить Бога на небе, не любить братьев на земле? Так апостол сказал там, да? Как могу я любить Бога, которого не вижу, и не любить брата, которого вижу?
А вот так хорошо, знаете, брата видишь и думаешь, ну как его можно любить-то, а? А Бога хорошо, он такой идеальный, никаких нет препятствий, люби себе не хочу. А брата, знаете, как?
Брата неудобно любить. Очень. Он неудобный, он со своими просьбами, он какой-то корявый, это неудобно. Вот. Но если я отвернусь от брата и начну, пойду в угол и молиться Богу, я же буду чувствовать, что что-то не то. Ну, что-то не то, у меня душа будет, все-таки, ну, человек-то все-таки душой-то, как бы сказать, интуитивно чувствует, где Бог. Вот. И когда ты, ну, волей-неволей, хотя бы какой-то луковицы в ближнего запустишь, чтобы отстал, вот, это и то будет какая-то забота о нем.
Отец Георгий, вы предложите еще вашим прихожанам какие-то поездки тематические в этом году, 2019 год, год столетия Белого движения под Петроградом.
Вот поездка как раз в Ивангород породила мысль сделать подобную поездку по местам нашего великого русского писателя Александра Ивановича Куприна, вот, который жил в Гатчине, который был редактором Приневского края газеты северо-западного, да, северо-западного движения. Вот. Конечно, мы не сможем попасть там, в Париж, в Финляндию, где потом жил Александр Куприн, но те места, где он был в Петербурге, где он похоронен на Литераторских мостках, где он жил в Гатчине, это все возможно посетить. Сейчас эта поездка в стадии разработки.
То есть можно, допустим, в Гатчине прочитать те страницы повести Куприна «Купол святого Исаакия», которые относятся к событиям именно там, именно на этой улице, именно на том месте, встать в Гатчине и прочитать вслух,
да, эта улица сохранилась,
эти страницы повести.
Домик не сохранился, а улица сохранилась.
Или встать на Пулковских высотах вместе с Куприным и прочитать те страницы, которые описывают, как там Куприн стоял с Белой армией, что он слышал, что говорили люди, которые тоже здесь стояли. Это потрясающие переживания.
Ну, мы надеемся, да, мы надеемся вот как-то сделать что-то, такую поездку, потому что, ну, и сам Александр Иванович Куприн, мне кажется, очень глубокий русский писатель, вот, который вполне пригоден с православной точки зрения для воспитания молодежи, там, сыновей наших, дочерей, потому что он не закрывал глаза на негативные явления. Он как раз не монархист, как раз он критикует очень все сильно критикует. Как раз он такой реалист. Он как раз, в общем, из него, можно сказать, друг Горького. Вот. Но он никак не друг Ленина. Он никак не за Красную армию.
Хотя, по-моему, вот, он встречался с Лениным.
Он встречался. И потом написал об этом очень едкий очерк в книге «Голос оттуда».
Угу. Вот это тоже интересно. Личные встречи, опыт личной встречи, он много значит. Вот Куприн встречался с этим.
Но у него есть очень много светлых образов. Вот у Куприна среди таких реалистичных и, в общем, суровых рассказов и повестей есть среди них очень светлые нотки, прям христианские нотки. Он не говорит об этом, о тех же, например, Караман Юнкера его, он вспоминал, это воспоминания о России в эмиграции в Париже. Вот. Какой светлый, теплый роман. Вот. Мне кажется, что Александр Иванович Куприн достоин того, чтобы мы обратили на него свое внимание вот, и молились за его упокой.
Отец Георгий, у нас такая судьба, вот здесь мы, конечно, столица Российской империи, но наша белая армия, которая здесь за нас сражалась, она почти полностью погибла. И почти не осталось, знаете, тех эмигрантов, которые долго прожили, и потом оставили мемуары, потомки. Хотя мемуаров северозападников тоже очень много, слава богу. И даже вот повесть есть, тоже не у всякого Белого фронта есть своя повесть из-под пера великого русского писателя вышедшая. Здесь нам, конечно, повезло больше. Но вот такого, чтобы прям вот наследие эмиграции здесь северо-западной, мы так особо не узнаем. Но вообще эмиграция и ее наследие сегодня тоже очень обсуждаются. Это в связи со столетием гражданской войны, со столетием исхода в русское рассеяние. Это ведь все очень отмечается на государственном уровне в том числе. Много разных мероприятий, посвященных эмиграции и ее наследию. В Москве открылся музей русского зарубежья. В каком-то смысле русское зарубежье – это плод белого движения. Что завоевало белое движение, так все-таки это русское зарубежье. Сегодня русское зарубежье что-то значит для нас, или это тоже история столетней давности?
Но все-таки русское зарубежье это шире, чем белое движение. Русское зарубежье это все иммигранты, не все из них все-таки воевали с оружием в руках против советской власти.
Ну просто вот они выехали в основном с белой армии. По-другому, да. Как бы они там обосновались?
Ну, вот тут я бы немножко как бы белое движение все-таки чуть меньше, чем эмиграция сама. Или там насколько-то меньше, надо подумать. Вот. А насколько она нам сейчас взыскана,
ну. А что-то значит она для нас сегодня? Она нам нужна? Ее наследие нам нужно? И в чем нужно, если нужно?
Понимаете, вот мы с детства, ну вот мы с вами тоже, Марина, жили здесь, никуда носу не высовывали, там, да, никаких воспитаний, все это было в этой вот закрытой советской системе. И как можно по-иному думать о себе, о России, о мире, о Боге, ну, мы не знаем. Для нас тот, например, шквал литературы, религиозный, там, популярный, исторический, который хлынул там, в 90-е годы и прочее, был некой новизной, но опыта отношений в социуме, в семье, его нет, потому что у нас другие семьи, у нас другой социум. Вот. А вот та эмиграция, которая за границей сохранила, мне кажется, Россию, которую мы потеряли, ну, что-то там, наверное, исказилось, понятно, что влияние культуры стран, где жили русские эмигранты, имело свое место, вот. Но все-таки ценности России царской, они пронесли и донесли в какой-то степени до сейчас и до нас, и написали об этом, и являют это, или иногда являют в своей жизни. Вот мне кажется, вот это нам никак невозможно изобразить из себя, потому что мы просто происхождение советского. Вот. Происхождение не советского, это вот люди, потомки эмигрантов, они по-другому мыслят, чувствуют. Не то, что там кардинально по-другому, но какой-то большей свободой, мне кажется, и ценностями царской России обладает в большей степени, нежели мы, которые как бы мы как возвращаемся к ним, как к небывалому. А для них это ценности их дедов, отцов, матерей. Поэтому, я думаю, в этом смысле нам, конечно, нужно это, вот, потому что не хотелось бы, чтобы историю России 20 века красили только в красный цвет.
Спасибо большое. Это была беседа с протоиереем Георгием Пименовым, клириком храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Как и 100 лет назад и больше, этот храм является центром насыщенной жизни, где и священникам, и прихожанам очень интересно, что происходило с народом и 100 лет назад, и что происходит сейчас. Те служения, которым был посвящен этот приход до революции, возрождаются сегодня, поэтому нам тоже интересно следить за жизнью прихода храма Воскресения Христова Варшавского вокзала. Тем более мы столько передач сделали про Дмитрия Лаврентьевича Парфенова, одного из строителей этого храма. И вот улица Парфенова Московская рядом с храмом появилась первая за 100 лет улица, названная в честь церковного деятеля. И замечательно, что это рядом с вашим храмом, и в том числе участием вашего прихода тоже получилось. Замечательные, мне кажется, инициативы. Состоялась поездка в Ивангород и по местам боев Северо-Западной армии, это период Гражданской войны. Эту поездку сопровождал отец Георгий Пименов из Петербурга. И там мы молились на могиле белых воинов, служили панихиду отец Георгий Пименов и игумен Давмонт Беляев. Вот такое вот церковное поминовение, когда люди узнают историю, слушают какую-то экскурсию, смотрят на эти окрестности и думают, что здесь происходило 100 лет, о чем нам действительно многие годы не очень-то рассказывали. Есть о чем задуматься. Во-первых, о том, как много мы не знали и сейчас не знаем, и как много здесь лежит людей в этой земле. Они лежат, и сегодня сказать, что они погибли ни за что, очень неправильно, потому что как-то это с нашей стороны будет прям даже безнравственно так говорить. Люди сражались, они действительно за что-то отдавали жизни. В общем, как белые, как и красные. И осмыслить смысл их пожертвования своей жизни нам сегодня, мне кажется, предстоит. Ну вот столетие мы пройдем этот 19-й год, и оно, в общем-то, закончится. А дальше не знаю, что. Последний вопрос. Какой, может быть, день в церковном календаре имеет какое-то наибольшее отношение вот к этому дню в церковном календаре? Мы относим наши мысли о том, что такое революция, что такое гражданская война. Понятно, что каждый день память какого-то новомученика, но большинство новомучеников все-таки 37-го года. А вот какой вы день видите, отец Георгий, такой в церковном календаре?
Может быть, Дмитриевская Родительская суббота, павшая на поле брани. Вот, потому что ну, за Отечество, в данном случае сказать, что погибали только красные или только белые за Отечество, Отечество – это одно. Понимание Отечества было разным. Вот. Надо ли, будет ли там установлен какой-то отдельный день священноначалия, не знаю. Mm-hmm. Вот. А вот из тех, что есть, мне кажется, это Дмитриевская Родительская суббота, день павших за веру Отечества. У кого-то не было ни веры, ни царя, но Отечество-то было.
Ну, так много сегодня говорят, что у нас не произошло примирение, не произошло осмысление, но вы тоже сказали, это факт. Не произошло. Чего уж спорить, это совершенно всем очевидно. Но, может быть, нам просто начать молиться за павших церковно, действительно установить какой-то день. Ну, просто в календарь его вписать. В этот день служится панихида по всем павшим в братоубийственной войне. Почему у нас нет такого?
Ну, вот во Франции у них там Сакрикёр, церковь белая там на холме, Монмартр. Вот эта церковь – это покаяние французов за жертвы Великой Французской революции. Они вот так вот это вот видят, что было много несправедливости и крови, и все. Они вот церковь воздвигли. У нас вот такой церкви нету. Где наш Сакрикёр? Где у нас память жертвам Великой Русской революции? Какие-нибудь монументы, конечно, стоят, в основном восхваляющие там рабочих и колхозников, и там моряков.
Ой, какой вот. Ужасный, извините, вы сейчас просто про монумент сказали. Но знаете, самый ужасный монумент, вот как раз про гражданскую войну, это монумент, в общем-то, на месте снесенного храма греческой церкви нашей, там, где БКЗ
Октябрьский. Да, 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 голые матросы стоят.
Голые вообще, красноармейцы в Будённовках с земным шаром. Ну, есть вообще хоть какое-то понимание, что такое гражданская война?
Мне кажется, это и есть самообличение, вот эта вот идеология. Вот она такая, это голая идеология, издевающаяся над человеком. Вот. А кто-то поверил, кто-то, мне кажется, самые декабристы, там, понимаете, и самые там, народовольцы, знали бы они, во что выльются их идеи, они тоже любили Россию по-своему. Они не говорили, что пусть все пропадет, будем земным шаром играть. Вот, ну, вот выродилось вот в это.
Так что есть нам над чем работать, в том числе и молитвенно. В общем-то, это наша тема нашего церковного радиовещания.
Да.
О чем нам есть еще молитвенно поработать, мы рассказываем в наших передачах, в том числе и в исторических. Этому посвящен наш эфир в части тех рубрик, которые рассказывают об истории. Мой собеседник, протоиерей Георгий Пименов, клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Передача была Марина Лобанова. До свидания.